Москва. Кремль. С Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, с вами Александр Гамов. И сегодня у нас очень необычная передача, потому что мы, ведем наш репортаж из зала славы и истории Федеральной службы охраны России. Так называется, да? Это да. Удивительное место, где мы сейчас находимся. Здесь редко бывают журналисты, но нам, в общем-то, как-то везет, и нашим радиослушателям тоже очень везет. Интересные экспонаты, телефоны.
Это вот один из символов советской эпохи. Ощущение принадлежности к высшей власти. Дело в том, что вот такие аппараты, аппарат, который является правительственной междугородней связью, то есть можно было поднять такую трубку и автоматически соединиться с любой точкой на территории СССР. Знаменитые кремлевские виды связи, кремлевские вертушки, вертушка по круглому крутящемуся диску. Такой впервые появился в 1921 году еще у Владимира Ильича.
Серьезно?
Да, первая автоматическая связь появилась.
Там была еще инструкция, помните, что не используйте карандаш в качестве наборного устройства.
Это где-то в другом месте.
А, это у Сталина.
У Владимира Ильича такой инструкции не было. Я думаю, что и у товарища Сталина такой инструкции.
У товарища Берии, значит.
Вот. Различные аппараты, причем уже к 70-м годах появляются кнопочные телефонные аппараты. Но это аппараты, конечно, аналоговые, но они обеспечивали высочайшую степень конфиденциальности при ведении разговоров. АТС-2.
То есть невозможно было подслушать?
Вертушка, АТС-1, кремлевка. Подслушать невозможно.
А ВЧ? Давайте до конца все расскажем.
Высокочастотная связь, она была разработана еще до войны, тоже обеспечивала для своего времени очень хорошую степень закрытости информации. Во всяком случае, Сталин во время войны со всеми полководцами разговаривал именно по системе высокочастотной связи, ВЧ-связи.
А вот у нас в редакции, не буду говорить, в каком кабинете, стоит тоже АТС-2. Мы что, тоже к высшей власти принадлежим? Вы сказали, что это только у высшей власти.
Ну, разве вы сомневаетесь, что вы принадлежите к
высшей власти? Нет, я просто на всякий случай спрашиваю.
Более того, это стоит у вас с советских времен. Если вы посмотрите воспоминания Юмашева, то там фигурирует, когда он был дежурным по вашей газете, соответственно, он даже пользовался этим телефоном.
Я и сейчас пользуюсь.
Грубое нарушение инструкции по использованию.
Но мы будем это вырезать из радиорепортажа или оставим?
Нет, но вы же сами признали, что вы нарушили.
Я сам признался свое нарушение.
Да, можно оставить.
А были времена, когда нам во времена Бориса Николаевича отключали АТС-2 за плохое поведение?
Ну, что делать? Плохое поведение. Ну, и включили обратно.
Включили обратно, да.
И не потому что...
Сменилось поведение, а просто власть поняла, что комсомолку нельзя отключить.
Комсомолку нельзя и нецелесообразно отключать.
Вот именно. Я напоминаю, в эфире «Москва. Кремль» с Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. Мы продолжаем фантазировать немножко дальше.
Да какие уж тут фантазии, здесь все как абсолютно конкретно.
Вместе с Сергеем Девятовым, доктором исторических наук, профессором, советником, директором Федеральной службы охраны России.
Здесь в Кремле, хранится, конечно же, знаменитая царь Пушка, причем царь Пушка, которая стреляла.
Причем никто не делает из этого секрета, это абсолютно открыто.
Да, это мощное картечное оружие, очень любопытная пушка, блестящее произведение литейного искусства.
Она тоже находилась на вооружении государственной охраны?
Она находилась на... стояла на защите, охране и обороне Московского Кремля, причем установлена была на Красной площади, в районе нынешнего Лобного места, и стояла на прострел вдоль улицы Ильинка, то есть стреляла вдоль нынешнего здания Государственного универсального магазина. Но следы трассеров, то есть следы выстрела в стволе есть, это установил тогдашний научный руководитель оружейной палаты музеев Московского Кремля, крупнейший специалист по оружию, историческому оружию Алексей Константинович Левыкин, который сейчас занимает должность директора уже исторического музея. Так что пушка после отливки как минимум один раз стреляла. Отливали в районе нынешнего Детского мира, на пушечной линии сейчас это называется. Тогда там находился, собственно говоря, литейный двор.
И мы подошли сейчас к уникальнейшей экспозиции. Она называется «Долг Отечества. Отвага». И здесь, я смотрю, коллекция медалей, да?
Абсолютно.
Головных уборов.
А дело в том, что в начале 90-х годов стал вопрос о том, чтобы вернуть старые исторические традиции. И тогда стал вопрос, какая форма должна быть использована. Была выбрана в итоге драгунская форма Василькова.
Извините, я знаю, что вы, как историк известный, вы тоже принимали участие, да, вот в этих дискуссиях, какую форму шить для воинов, какую музыку играть, ну и так далее.
Ну, стоит сказать, что здесь принимали участие многочисленные историки. Дело в том, что это специалисты и по геральдике, это историки военной формы. Ну, в данном случае мы сделали максимум, чтобы форма соответствовала тем образцам, которые существовали в 19-м, церемониальная форма начала 20 века.
А почему именно этот период взят? Самый красивый период? В смысле формы и музыки?
С точки зрения формы, конечно, форма начала 19 века была не очень функциональна, но невероятно красивой. А в начале 20 века, к столетию Бородинской битвы...
Давайте мы ее... Извините, что я перебиваю. Радиослушатели, что мы немножко представили себе, опишем ее. Василькового цвета мундиры.
Василькового цвета мундиры. Ну, в разных полках были разного цвета мундиры. Но был избран именно васильковый цвет, как геральдический цвет государственной охраны. И современная форма, она, конечно, отсылает нас к столетию Бородинской битвы. Именно тогда была сделана форма, в которой встречали императора Николая II в Московском Кремле. Празднования были на Бородинском поле. Сейчас, конечно, эта форма модифицирована под совсем современные задачи. Она предельно удобна, она предельно функциональна. Но если визуально, то практически это вот форма, которая нас отправляет к образцам начала 19 века.
А вот, вы знаете, я всегда, когда вот смотрю на солдатиков вот в этой форме, у меня сразу вопрос возникает. Вот они как-то свободно ее носят, как будто все время носили. Что, были какие-то репетиции, их учили голову держать как-то по-особому, как-то шагать по-особому. Вот. Или кремлевские воины, кремлевские солдаты, они это такая порода, что просто форма, тот случай, когда форма очень кстати пришлась, да? Или в чем?
Нет, форма действительно сейчас сделана максимально функционально и максимально удобно. Так что в такой форме и ходить, и выполнять какие-то задачи вполне хорошо и удобно. Но надо иметь в виду, что это используется только во время проведения церемонии. Либо церемониал на высшем государственном уровне с участием первого лица государства, либо это развод конных пеших
караулов. То есть вы имеете в виду инаугурацию?
Нет, не только инаугурация, это и встречи с иностранными гостями. Достаточно широко используется рота церемониальная в протокольной практике. Ну и надо сказать, что, конечно же, призываются в президентский полк из разных областей периодически какие-то крупные события, которые связаны с той или иной областью, и принимается решение, чтобы рядовой состав президентского полка с офицерами выезжал на проведение каких-то мероприятий. Ну, такие мероприятия проводились и в Санкт-Петербурге, и в Калининграде, в Туле. То есть это достаточно такая сложившаяся практика, ну, конечно, по каким-то очень-очень торжественным событиям.
Ну, прежде всего, это очень эффектное зрелище. Еще видим такой аншлаг, служба без права на ошибку.
Да, такими... это неофициальный... Неофициальный наш лозунг, а по большому счету это принцип работы Федеральной службы охраны. Именно в таком виде и должна проходить служба. Это вот как бы предельно точная формулировка того, что Федеральная служба охраны должна делать.
Ну вот на этой замечательной ноте можно, наверное, закончить наше путешествие по залу славы и истории Федеральной службы охраны России и нашу очередную передачу «Москва. Кремль» с Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. Сергей Викторович Девятов, доктор исторических наук, профессор, советник директора ФСО России и журналист Александр Гамов с нетерпением ждут с вами новых встреч.
Москва. Кремль. С Сергеем Девятовым и Александром Гамовым.